Ви маєте можливість підтримати нашу команду. Долучайтесь до розвитку інтелектуального розмовного радіо в Україні. Підтримайте нас на сайті громадськерадіо.орг.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 17:06 уже почти на наших часах. Это значит, что вы слушаете Громадське радио и слушаете программу «Киев-Донбасс». Сегодня у микрофона Алексей Бурлаков и Ирина Соломко, за звукорежиссерским пультом Вячеслав Киришун.
Традиционный Вячеслав Киришун.
Традиционный Вячеслав Киришун. И коротко о том, что же будет сегодня в нашей вечерней программе.
Сегодня в программе с Светланой Остапой поговорим о медиаэксперте, поговорим о том, нужно ли сообщать плохие новости.
С Евгением Белоножко, психологом, волонтером, представителем общественной инициативы «Трансформация», обсудим оказание помощи ветеранов и членов семей и создание всеукраинской сети подобных центров помощи.
От журналистки Громадского радио, нашей коллеги Ирины Ромалийской, которая сейчас находится в Ростовской области и следит за заседанием суда по делу украинки Надежды Савченко, узнаем последние подробности этого резонансного дела.
И снова о переименовании улиц. Сегодня про Мариуполь. Поговорим с Ириной Дудиной, главой комиссии по переименованию улиц Мариупольского городского совета, и активисткой Марией Подыбайло, и узнаем о сложностях этого процесса.
И в самом конце, на такую закусочку, мы с вами с Алексеем подготовили тему и будем говорить с Александром Усиенко, директором Центра военно-правовых исследований, о результатах переговоров в нормандском формате, к сожалению, не очень успешных, а также об угрозе применения ядерного оружия, поскольку сегодня ночью стало известно, что Северная Корея угрожает в очередной раз этим оружием.
И Пентагон уже успел на это отозваться.
Да.
Тема дня.
И мы представляем нашу гостью. Это Светлана Остапа. Она заместитель шеф-редактора портала «Детектор Медиа», а также очень авторитетная медиа-экспертка, которая занимается СМИ очень долгое время. Здравствуйте, Светлана. И будем говорить с вами о такой достаточно важной теме и неоднозначной, да, потому что, наверное, простого ответа на нее быть не может. Это нужно ли сообщать плохие новости и как их нужно сообщать? Вот давайте как бы вот с этого начнем, да, потому что там есть информационный повод, да, почему мы вас пригласили. Давайте мы как бы его озвучим. Вот, да, это было на Первом канале, показывали, наверное, там с большими подробностями, да, того, как узбечка ходила по Москве с головой ребенка, да, и это все было очень сильно, да, это все демонстрировалось, и, безусловно, у части людей это вызывало определенное неприятие. У части людей, наверное, там никаких проблем с этим не было, но тем не менее, да, вот где вот эта грань, как вы считаете?
Здравствуйте. Новости, конечно, не бывают только хорошие. Ну, как и в нашей жизни, все бывает и плохое, и хорошее. Поэтому новости нужно сообщать, потому что это новости. По поводу конкретно этой новости, я скажу, что ну, вот я посмотрела, это не только Первый канал, посмотрела, как дали эту новость, сообщили эту новость разные издания российские. Так меня возмутил другой факт, что они в заглавиях и потом в тексте везде называют эту женщину уже убийцей, которая отрезала голову ребенку.
То есть презумпция невиновности.
Да, не было еще никакого решения суда, не было доказано, что... Ну, они мотивировали это тем, что она сама вроде бы как созналась в этом убийстве, но дело в том, что...
Даже
были...
говорили о мотивах,
да.
Даже говорили, что она сказала, почему это сделала.
Да, да, но были факты в истории, и есть даже в книгах описанные истории такие уголовные, когда сознавался человек в убийстве, а потом оказывалось, что он это сделал или под давлением, или из-за страха, или из-за того, что он был в этот момент там, под каким-то действием каких-то наркотических средств. И таким образом, ну то есть это однозначно, до решения суда нельзя... Нельзя называть человека...
Вешать ярлыки, по сути.
Да, нельзя называть человека убийцей. Это первое. Во-вторых, когда я смотрела видео, ну, в принципе, оно там показано издалека, ну, не очень там видно этих всех таких подробностей, там, неузнаваемо некоторые лица и все такое, но по стандартам журналистики, конечно... Лучше, чтобы, особенно на видео, если это большие телеканалы, где большая аудитория, не показ... если рассказывать о таких фактах, то не показывать много крови, части тела отрезанные и все такое. То есть это стандартами журналистики запрещено. И даже это касается и событий на войне. То есть если вы показываете издалека какие-то там, да, после битвы какой-то или боя, что там лежат трупы издалека, то еще, ну, там чуть-чуть общий план можно это показать, допускается. Но если это близко, то нельзя показывать это.
Вот мне кажется, вообще впервые эта дискуссия в украинских СМИ вот так глобально возникла, когда была война в Грузии, вот если вы помните. И вот, по-моему, газета «Сегодня» разместила на своей первой полосе огромную фотографию с трупами. И вот тогда, потому что до этого нам, ну, эти темы, наверное, не выходили, да, на вот интерес подобного уровня, потому что война была, там, это Израиль, да, ну, были там горячие точки, где происходили подобные истории, но они не были для Украины в приоритете. И вот тогда возник уже тогда эта дискуссия. И, наверное, ну вот, к сожалению, вот вы говорите, что есть стандарты, но у нас же они не... Ну, это может быть какое-то внутреннее ощущение, да, а вот ну, кодекса журналистской этики у нас до сих пор нету.
Почему? У нас есть кодекс журналистской этики. У нас есть кодекс журналистской этики. Он состоит из 18 статей, и там есть такая статья.
А когда он был принят?
Он было раньше два кодекса. Кодекс украинского журналиста и кодекс журналистской этики. А в 2011 году или 13-м, их объединили.
Так и это было такой... вот под эгидой
вот
кого?
Это под эгидой НСЖУ, ННПУ, тут Союза журналистов, не Союза, а...
Союза
журналистов, да, профсоюзов журналистов. И это было, объединила это все комиссия журналистской этики.
Тут вот, наверное, вопрос немножко в другом, хотела сказать, Ирина. Тут вопрос в том, что даже если эти кодексы есть, особо юридической, можно сказать, такой ответственности за невыполнение или несоблюдение их никто не несет.
И не, естественно, плюс... да. Это саморегуляция, нет,
да.
Юридической.
И именно поэтому зрителям, слушателям, которые не знакомы с деталями, им трудно понять, почему вот мы, допустим, сейчас спорим именно об этом. То есть мы можем как-то объяснить, но пока они сами это не поймут.
Ну, в украинском эфире тоже были такие дискуссии, буквально вот несколько, ну, может, в прошлом году, когда погиб наш коллега.
Да, и тоже, Николаев, да.
Да, да, тоже эта дискуссия поднималась, стоит ли показывать умирающего коллегу или нет.
Ну, более того, там как бы дискуссия даже немножко в другом была. Дискуссия была в том, что журналист определенного канала писал стендап на фоне умирающего, да, Сережи, да, да, а не оказывал в этот момент ему помощь. Вот даже там вот в этом как бы была больше, ну, дискуссия.
Его тоже за это осудили.
Да,
то есть,
да, его
тут юридически
за это
осудить нельзя, а вот когда твои коллеги тебя осуждают, это может быть даже больнее бьет, чем юридическая какая-то
но это
норма.
Если мы говорим про одного журналиста, если мы говорим про какое-то издательство в целом, то и оно допускает какие-то подобные случаи.
Ну, либо
то,
телеканалы, да, например.
Ну, или телеканал, да, любое СМИ. А по поводу вот Сережи, которого это на самом деле можно притянуть к юридической ответственности за не оказание помощи.
Нет,
за
там
не,
помощь
нельзя
оказывали не... Ну, ну, то есть другие, это не то, что, да, он умирал, и в это время он показывал его, а не оказывал помощь. Там другие оказывали помощь в этот момент. То есть там тоже нельзя было его.
Ну, там такая, да, ситуация была неоднозначная, на самом деле, и это один из немногих случаев, когда, который расколол, на самом деле, еще и плюс и журналистскую среду вот, украинскую, потому что кто-то был за, кто-то был против. Определенно понятно, что канал это солидарность была, канал, и он там пытался эту всю историю как-то...
Ну, некоторые думают, что во время военных действий надо забыть о всех кодексах,
да,
этики,
все,
да,
хорошие,
но не думают,
да,
про родных этих людей, которых они показывают на всю страну. Тоже касается и трансляции, все, что связано с детьми. То есть это уже тоже дискуссия постоянно поднимается, и все равно некоторые телеканалы продолжают вот, нарушать этот же кодекс журналистской этики. Это не только украинская, норма, это норма вообще всемирная. Вы когда посмотрите иностранные каналы, если там журналист идет, показывает, ну, идет по улице, и там кто-то идет с ребенком, то это лицо просто размывают, потому что они не спросили у родителей, можно ли показывать, даже вот просто прохожего. А здесь тоже связано, вот сюжет, ну, в России связан с ребенком фактически, и тоже никто не подумал там о родителях и все такое. Но мне еще тут такой аспект, мне кажется, ну, то есть Первый канал и вообще там РИА Новости, и все вот эти каналы, которые манипулируют вообще сознанием россиян, они это делают, мне кажется, все сознательно, потому что, ну, чтобы отвлечь их от каких-то экономических проблем, чтобы они меньше думали
вопрос,
об этом.
Насколько
да.
Это...
Во-первых, да. И во-вторых, они их как-то постоянно вот подогревают вот этот вот страх, эту ненависть, все время их пугая исламистскими террористами. То есть все время говорят, да, это возможно, это была террористка, потому что Россия ведет войну с Сирией. В Сирии, значит, ну, но никто не спрашивает, зачем она вообще ведет эту войну там в Сирии. Ну, то есть вот это... И вот они об этом все время говорят, обсуждают.
Одна
я смотрю в Твиттере.
Одна из версий мотивов, кстати, да. Была именно поэтому.
Да. Я смотрю в Твиттере, это все обсуждается. Люди абсолютно забывают, что у них там какие-то экономические трудности.
Давайте вернемся к той теме, с которой мы начали, по поводу более общей, да, по поводу плохих новостей. Как их стоит сообщать, потому что для кого-то это плохие новости, для кого-то это нормальные, для кого-то это вообще в принципе не новости. Ну, каждый воспринимает по-своему. Как можно это отделить? То есть...
Ну, в принципе, нужно сообщать эти плохие новости не оторвано от жизни. Ну, то есть, если это состоялось вот такое убийство, о нем нужно сообщить, но нужно сказать, что в прошлом году в России состоялось еще вот столько-то убийств. И об этом некоторые издания писали. Издания именно. Именно таким способом, что там отрезали голову ребенку. Тоже там, я прочитала, по-моему, около 6 таких
да,
было. Тоже случаев. И буквально накануне был такой случай в Петербурге, и о нем так очень ну, сильно не кричали, не показывали. Ну, то есть вот показать нужно так, чтобы все время, ну, надо все время помнить, что есть зрители, у которых очень там слабая психика, неустойчивая психика, чтобы они потом не повторили то, что они показывают там по телеканалу.
Да, чтобы это не стимулировало
да,
их
или,
подобным
или они не нанесли кому-то там увечья.
Ну, а вот все равно важный момент вот этого мне, ну, я с Лешей согласна, в принципе, он так уже начал эту тему поднимать, вот ответственность, да, за это, потому что, ну, Россия, это понятно, да, это такая пропагандистская машина, и, как вы уже сказали, истинные причины появления, и в целом вот этой истории мы не знаем, мы можем только догадываться, что вот, на самом деле это не журналистика, и это не реальное событие, да, это может быть инсценировано, может быть все что угодно. Если говорить об украинских каналах, потому что все равно вот там и относительно прав детей, и относительно там каких-то, ну, просто там тел, да, вот у нас АТО, и мы помним, потому что я помню, наверное, больше всего, ну, вот такие, такое наиболее страшное видео, это было вот после того, как Донецкий аэропорт, ну, как бы он был покинут украинскими частями, да, и в Ютубе везде были эти видео, просто там тел, это действительно очень страшные картины, я просто их отсматривала, когда мы готовили наш фильм о добровольцах. И частично их показывали все равно на украинских каналах. Вот ответственность за это не понесли. Как должен работать этот механизм? Вот это зритель должен подавать на канал, да? Это должна быть, например, Национальный союз журналистов, реагировать, если есть кодекс этики, да? Либо вот у нас раньше была, мы знаем, печально известная, да, комиссия по морали, и мы боролись с ней, потому что это была просто профанация каких-то вещей, точно не борьба за мораль. Вот как механизм должен это работать?
Механизм очень прост. Каждый из нас, любой гражданин может подать заявление в Нацсовет по телевидению и радиовещанию.
Тогда жалобу. Продолжая или дополняя вопрос, чтобы вам, может быть, проще было понять, что мы хотим от вас услышать. Если один человек подает эту жалобу, 15 других думает, так а что тут такого? И осуждает этого первого, то мы, в конце концов, придем к тому, что, ну, как принцип молчаливого большинства, да, который... сработает, и никто не... Ну, в принципе, то, как сейчас происходит.
Ну, если вы имеете в виду, задействование государственных органов или регулятора нашего Национального совета по телевидению и радиовещанию.
То есть где должна быть его реакция?
То
правильно?
Он этим занимается. Если это не государственные органы, то это может быть та же комиссия журналистской этики или сейчас создана новый совет такой журналистский, который тоже рассматривает такие жалобы экспертные. Вот. И там, вы понимаете, да, мнения может быть разные, но дело в том, что есть некоторые каналы, которые передают эти новости сознательно для того, чтобы накрутить рейтинги. То есть они подают из 19, из 20 новостей в каком-то одном выпуске 16 таких новостей. Они скандальные, желтые, не классные. То есть, как когда-то говорили, там должно быть 5С и 1Г. То есть там смех, страх, слезы, смерть.
Секс.
Вот, да, и Г это на украинском деньги, Д, деньги, да, гроши.
Зная, что не будет никакой ответственности им просто за это.
И вот когда они вот накрутят вот эти... Потому что раньше как-то вот программирование новостей, оно всегда сводилось к тому, что сначала там мы передаем самые главные новости отечественные, потом мы передаем самые главные новости в мире, что случилось, ну и на закуску какой-то такой лайф. А сейчас, конечно, вот просто идет какой-то трэш такой постоянный в эфире очень долго, а потом уже в конце там на закуску что-нибудь хорошее. Но превращать из-за этого, из-за таких вот политики такой в новостях редакторской превращать все новости только в хорошее и добиваться этого не стоит. Это неправильно.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадському радио, и мы говорим со Светланой Остапой. Я хочу спросить еще вот что в добавление к предыдущему вопросу. Вдобавок, да, простите. То есть, чтобы рассмотреть и чтобы пересмотреть нацради работу Интера, чтобы начать как-то мониторить канал, нужно было, чтобы собрались перед каналом бойцы одного из батальонов. То есть, перед этим то же самое было с плюсами, если не ошибаюсь. То есть, много жалоб, и только после какого-то определенного количества жалоб начали пересматривать канал. И плюс, если с плюсами была... Плюс с плюсами, если была действительно какая-то, может быть, проблема от людей, то она как-то очень быстро затихла вот этим скандалом с Интером. Может ли быть это манипуляцией, как вы думаете?
Ну, тоже есть два мнения, что эти люди, которые там протестуют под каналами, это тоже какие-то проплаченные митинги, потому что они малочисленные. Но часть, конечно, правды там в их требованиях есть. Им надоел этот российский тоже сериал, боевики постоянные там в эфире. Они требуют какого-то украинского контента. Но наши телерадиоменеджеры очень упорно держатся за старые схемы, им тяжело это все разрушить, им тяжело начать мыслить по-новому. И, в принципе, они смотрят на рейтинги, но они эти рейтинги, в принципе, создали своего зрителя сами, можно так сказать. Если бы они меняли потихоньку свою программу, программную политику, зритель бы тоже у них менялся.
А вот это очень важный момент, потому что, если честно, вот у меня, вот я как уже, наверное, бывший телевизионщик, можно так сказать. Который пришел с печатных СМИ, да, с определенных, где есть определенные, все равно, вот, ну вот есть, например, там газеты «Сегодня», мы понимаем, что это таблоид, да, его такая направленность, это еженедельная газета, для такого популярного, это такое популярное чтиво. Там журнал «Корреспондент», где я работала, это немножко другая целевая аудитория, да, где определенные, ну, там работают другие стандарты, другие принципы. А вот в телевидении, да, вот эта грань, она, вот это все равно желтизна, она априори есть, да, потому что мы там говорим, что, например, есть женский канал, есть мужской канал, а вот, вот эта вот качественность, да, она немножко стирается, потому что, как вы сказали, все гонятся как бы за рейтинг. И когда там 2,5 года назад стартовала главная программа, да, то есть задача была вот задать вот эту планку, которую вы сказали. Но вот, к сожалению, рейтинги были не настолько высоки, что следовало ждать, потому что зритель привык к определенному продукту. Вот, и программу закрыли там буквально там, через 2,5 месяца. И когда вот я, например, дискутировала там с одним из там тоже людей, которые занимаются маркетингом, говорит, ну ты не понимаешь, вот это должна быть миссия для канала, да, взращивать новый тип, зрителя. И я, с одной стороны, согласна, но с другой стороны, если это коммерческий канал, его задача получать прибыль, да, иметь там рекламу, и там, и если бы еще, понимаю, это была такая, ну, вот, корпоративная такая солидарность, и все сказали, все, да, вот там с завтрашнего дня мы стараемся там давать нашему зрителю там пищу для ума, да, а не просто там какие-то, смотреть какие-то картинки. А так вот, как бы, если канал один решил, то он теряет, да, вот свои позиции вообще на этом рынке, и ничего не срабатывает. Вот как с этим можно бороться?
Ну, во-первых, я вас удивлю, но у нас нет ни одного канала, который бы хотя бы вышел в ноль. То есть они все убыточные. Они все дотационные, mm-hmm. и инвесторы их просто финансируют много-много лет, и нету какого-то конечного там даты какой-то, что вот мы вас прекратим финансировать там в 2017 году, дальше сами. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, чтобы эту тенденцию сломить, для этого и создается общественное телевидение в Украине, которое не будет так сильно обращать внимание на рейтинги, если они будут считать, что эта программа даже для узкой аудитории, там, например, для людей с ограниченными возможностями, или это программа для национальной какой-то меньшины, то они тут в данном случае не будут уже так сильно обращать внимание на рейтинги, они будут обращать внимание на динамику рейтингов. То есть если рейтинг там был маленький, но он хоть чуть-чуть, но вырос, пусть он даже и остается маленький, то они эту программу будут продолжать делать, я так думаю.
То есть общественное телевидение тоже будет убыточным, но теперь заведомо.
Ну, однозначно, но будет убыточным, давайте назвать вещи своими именами.
Теперь заведомо.
Так оно, понимаешь, оно даже не может быть неубыточным, а во всем мире это финансируется...
Дотационно.
Ну даже не то, что дотационно, да. Вообще, во многих моделях нету даже рекламы, да.
Вот тут уже точно миссия. Тут уже миссия граждан. То есть они хотят видеть то, чего нет на коммерческих каналах. Они не хотят видеть засилие этой рекламы, этих таблеток бесконечных. Просто ты смотришь рекламу и думаешь, какая-то больная нация, честно. И, ну, вот они хотят другого контента, другого продукта.
Может быть, мы отойдем от темы немножко, но я...
Вот можно я... Вот. А ты отойдешь от темы или мы вернемся? Давай, как-то с тобой поделим.
Маленький вопросик, наверное, он очень глупый, но все равно меня всегда интересовало. Общественное телевидение может быть государственным?
Общественное телевидение не может быть государственным, но оно может финансироваться из государственного бюджета.
Вот этот парадокс меня всегда удивляет.
Это не парадокс. Государственный бюджет наполняется из наших налогов. Это наши деньги. Потому тут самое главное, чтобы эти деньги шли независимо от какого-то чиновника. То есть если они прописаны отдельной строкой в бюджете, значит, они должны там быть. И все. А не так, что вот меня там покритиковали, значит, я пока вот в этом месяце вам чуть-чуть гаечку прикручу и не дам эти деньги, понимаете?
Получается так, что если мы даже и не хотим оплачивать общественное телевидение, то мы его будем оплачивать все равно из налогов.
Пока это будет, да, это будет какой-то процент, 0,2 из государственного бюджета.
Спасибо.
Вот если вернуться к теме общественного телевидения, насколько, ну, просто снова-таки, да, вот во всем мире это телевидение, оно имеет уже позиции, и это популярный канал. Вот, к сожалению, за то время, пока Первый национальный, да, Перше UA, вот он...
UA Перше
реформировался, насколько мне известно, исправьте меня, если я неверно, то есть они ехали с 7-го места в рейтингах на 22-е.
Да, рейтинги у них вот... упали, но там бы я 7-е бы так не очень бы и говорила. Ну, в десятке где-то они там были или на выходе из десятки. Ну, да, из...
А почему это произошло, как вы
потому
считаете?
Потому что убрали из эфира рейтинговые рейтинговые
попсовые
программы.
Такие вот, да, вот
да, такие таблоидно-попсовые. Это в первую очередь, я вас опять же таки удивлю, кроме Савика Шустера программы, это даже концерты Поплавского. То есть его почему-то в селах очень сильно любили смотреть, и вот у них были у этих концертов...
У них же, по-моему, там 3 или 2 программы,
ну, то есть
были. Там
большие и... рейтинги — это относительно. Это относительно канала. Среднего рейтинга, да, канала. Да. А рейтинг средний был канала не очень высокий. Сейчас, конечно, он там упал почти до единицы, но...
Да, так, а вот на этом фоне может ли этот канал, который вот пропагандирует вот эти ценности, да, и вот журналистскую принципы и нормальную работу... перетягивать на себя зрителей и играть какую-то весомую роль, влиятельность иметь?
Я думаю, что может. Во-первых, ему надо еще юридически оформиться. То есть это не думайте, что общественное телевидение — это только UA Перший, да, это 32 субъекта. Ну, пока что 31 работают в команде, 32-й это Укртелефильм, это
деструктив.
Люди, да, деструктив сплошной, из-за которого не могут они создать юридическое лицо. Вот, потому это и областные нынешние телерадиокомпании, это тоже все составные будущего общественного телевидения. И предъявлять претензии только к UAP Перший нельзя. Радио, кстати, украинское слушает очень хорошо. То есть у него рейтинги лучше намного, чем у телевидения вообще. И это, во-первых. Во-вторых, конечно, над контентом сейчас работают. Но в тех условиях бюджетных, которых сейчас имеет канал, вот бюджет, это нищенский бюджет просто. И в тех условиях, в которых они работают, они не могут выйти из этих рамок, потому что они должны работать в рамках законодательства. То есть у них там 20 с чем-то этажей помещения, которые им не надо. Это, во-первых. Во-вторых, это помещение еще не оформлено, не сдано в эксплуатацию. Земля, на котором стоит это помещение, до сих пор не оформлена. Помещение обслуживает там 700 работников технических, которые не журналисты, не творческие люди, но это помещение нужно обслуживать. То есть сантехники, электрики, пожарники и так далее. И вот в этих условиях они должны создавать хороший контент. Это очень тяжело, потому они на эту деятельность, они просят и получают гранты от западных грантодателей.
То есть, когда время пройдет и немножко вот устаканится, вы все-таки видите потенциал в том, чтобы этот канал стал, ну, играл ту же роль, как тоже BBC, да, например, либо там, как
Германия
называется.
Им надо дать свободы чуть-чуть, свободы в том плане, чтобы они могли принимать решения сами, а не так, чтобы им сейчас выделить там 100 гривен на батарейки, им нужно там проводить какие-то проводки через казначейство, через, ну, через 10 голов.
Но они будут
уже
иметь это самостоятельность.
Да, во-первых, там, ну, однозначно это будет... Самая главная самостоятельность это в том, что теперь назначение руководителя общественного будет зависеть не от руководителя Кабмина там, или главы парламента, а это будет зависеть от конкурса, на котором его изберут члены наблюдательного совета.
Вот мы начали с плохих новостей, а закончили, наверное, уже более хорошими новостями. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию, за интересный, по-моему, разговор на интересные несколько тем. Я напомню, что вы слушаете Громадське радіо и слушаете программу «Київ-Донбас». И именно сейчас хочу предложить вам перейти к нашей традиционной рубрике, которая называется...
Как называется?
«Музыка
как
Донбасса»
называется?
Она называется.
«Музыка Донбасса».
«Музыка Донбасса».
Я вот категорически не согласна с выбором песни, которую сегодня совершили наш звукорежиссер Вячеслав Киришун и Алексей
Факт
Бурлаков.
Остается фактом.
Потому что я против, чтобы 4 марта у нас падал снег.
Я тоже
тем
против,
не менее,
и снег
представляю
против,
песню
все против,
и,
календарь
и
против.
Группу.
А да, что делать? Да. А песня действительно называется «Падал снег», группа называется «Объект подражания». Я надеюсь, что падающий снег не станет объектом подражания остальных дней в марте. И
смотри, проверим.
Да, мы выйдем сейчас и проверим пока как раз. Итак, объект подражания «Падал снег» и группа «Падай снег». И группа из Стаханова, песня на украинском языке, между прочим. Вот так.
Я хочу, чтоб выпав снег и падав понад добу, чтоб тих я відчути зміг, кого більш не обійму. Я хочу, чтоб выпав снег і всіх нас собою вкрив, а коли прийде весна, розтанув і змуток змив. Друже мій брате, ти пробач, що разом більш не співати, що без тебе, брате, що без тебе, друже, сонечку вставати. Сину, стати мужнім. Падай сніг, падай, падай, вкривай землю. Падай сніг, падай, та ось туди рани. Падай сніг, падай, моя земля плаче. Навіть коли розтане, я не пробачу. Я вірю, що не дарма
я мушу ще далі йти, щоб там ти не сумував, щоб ми досягли мети. Я знаю, що буде так, я маю все зберегти, щоб син по твоїх стежках ще далі зумів піти. Друже мій, друже, друже мій, брате, ти пробач, що разом більше не співати, ти зі мною, брате, у думках щоночі і вогнем палати тим, хто крові хоче. Падай, сіх, падай, падай, вкривай землю, падай, сніг, падай, та ось тут і рани. Падай, сніг, падай, моя земля плаче, де навіть коли розтане, я не пробачу. Падай, сніг, падай, падай, вкривай землю, суди рани. Падай, сніг, падай, моя земля плаче, навіть коли розтане, я не пробачу.
Об'єкт подорожання в ефірі громадського радіо, програма «Київ-Донбас». Я напоминаю, у мікрофона Ірина Соломка і Олексій Бурлаков, за звукорежисерським пультом В'ячеслав Кирішон.
І гостєвий редактор Альона Бадюк.
А редактор програми Тетяна Трощинська.
Вот, всіх вспомнили, ура.
Да, і замовчали. Все вспомнили,
нет,
все
і не замовчали, і продовжуємо.
Продовжуємо розговор. У нас в студії новий гость, у нас в студії новий інтересний чоловік і нова тема, о которой, я думаю, Ірина сейчас розкаже більш подробно і представить нашого гостя.
Да, у нас в студии находится Евгений Белоножко. Он психолог-волонтер, а также представитель общественной инициативы «Трансформация». Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
И вот будем мы говорить сегодня в нашей вот этом получасе об оказании помощи ветеранам, да, и членам их семей, и о создании такой вот всеукраинской сети подобных центров. Вот расскажите, пожалуйста, это ваша идея, да, создание подобных центров?
Идея отнюдь не только моя. Идея здесь просто, эта идея насыщена, она все волонтерское движение. А суть состоит в том, что нужно организовывать систему работы. Развитие мережевых зв'язків між центрами, громадськими ініціативами волонтерів і фахівців, і самих ветеранів – це одна з складових необхідних, щоб у нас була система соціально-психологічної підтримки ветеранів, членів їх сімей, тобто людей, що перебували у бойових діях і пережили небезпеку для власного життя.
Тобто мова йде про те, що, по суті, ми говоримо про нових, так, так званих от, ветеранів. Ну, тобто це...
Ні.
Ну, чи, ну, і про тих, і про ті. Ну, тобто все-таки фокус у вас на...
Звичайно, зараз актуальне створення системи, систематизованої, постійної, правильно налаштованої підтримки саме для тих наших хлопців і дівчат, що пройшли через бойові дії, ну, протягом останнього 2 років. І можна не забувати ще майданівські стреси і після стреси. Ця когорта людей – це десь 10 тисяч людей.
Ну, насправді, знаєте, от я пам'ятаю, ми коли знімали фільм про медиків, і ми були в Харківському шпиталі, ну, і тоді ще казали, це, про це не прийнято говорити. Ой, я перейшла на український.
Ну, нічого страшного.
Так, втягнулися. Об этом, да, об этом не принято. У нас просто программа русскоязычная, потому что больше слушаю сейчас ее на Донбассе.
Добре, я тоді перейду на російську мову.
Да, если вам не сложно.
Да. На Донбассе понимают и русский, и украинский.
Сказал Алексей, который родом из Донбасса. Вот. То есть, в принципе, уже тогда говорили, что об этом не принято говорить, да, но... Там, например, в Киевском госпитале были переполнены психологические, психиатрические отделения, да, вот ребят, которые пережили эти ужасы, не смогли, например, адекватно, там, без помощи медиков вернуться к состоянию. То же самое была история в Харькове, и более того, они говорили, что это только начало, а реальную волну вот этих проблем психологических для ребят мы будем там ощущать там года через 2-3. Вот, вот сейчас этот пик наступает или нет? Когда он
нет,
может наступить?
Зараз не наступает. Зараз нема, ну, масштаба фінансової волни після травматичного стресу, але є власне травматичний стрес як такий. І от те, що ви сказали, перше ви казали, коли були переповнення, так, це так і було. Але це ще в контексті тих бойових дій, що ведуться. І тут мають працювати шпиталі військові, воєнні госпіталі, і це все в зоні Міністерства оборони. І так це і має бути. Та система, о которой мы сейчас вот завели речь, действительно, она рассчитана, пролонгирована на годы вперед и не на одно десятилетие. Хотя пик проблем в течение там, ближайших 2 лет, поскольку если стрессовая реакция, собственно, травматический стресс, не снят, не интегрирован сразу, тоже система должна быть, работать по максимуму, то его на самом деле манифестация разрушительная может происходить через год, там, 2 или 3. А вообще нужен месяц, полгода, чтобы этот стресс вообще проявился в принципе.
То есть проявился, вы говорите, это конечно. Года 2, да? Нужно, чтобы он
массовое,
полностью...
Массовое вот проявление, это у этих ребят, и у этих девчонок следует ожидать вот так. Если не будет поддержки, то эти проявления будут продолжаться там и через 10 лет, и через... Кстати...
А что это за проявления? В чем они проявляют? То есть как это выглядит?
Смотрите, так называемые флешбеки — это воспоминания. Это могут быть сны оттуда, да, когда продолжает переживаться вот этот самый острый и страшный для психики, для жизни момент. И этот сон не мог быть тогда пережит, там переживание было, и как бы часть души, свернулась калачиком.
А что значит «пережит»?
Смотрите, я вчера попал в ситуацию, когда один спецназовец расправлялся буквально с хулиганом, вот, и как мы потом установили, 3-й, 4-й удар был абсолютно лишний. Это для меня было...
Остановиться нельзя, да?
Он не мог остановиться, смотрите. Это для меня было опасно, пока я не понял, что у него, слава богу, контроль работает, так сказать, на гражданских. А тот хулиган был пьяный, в общем, отвратительный. Конечно, он его уничтожил. Несколько этих страшных ударов. Вот. Так вот, смотрите, я либо могу пережить тот страх, который я испытал, когда я подошел, я был женщиной, собственно, женщина подошла, и я с ней, я же не мог не отойти. Либо я переживу этот страх, я до сих пор его переживаю, не бог ведь что. И это переживание завершится, и никогда больше этот страх меня не посетит. Но в таких критических для жизни условиях, это может быть и авария. Мы сейчас говорим, мы говорим о военных событиях.
Да.
Переживание невероятно интенсивное, доходит обязательно до ступора. Есть четкие очень признаки, через которые... Но у бойца нет возможности пережить последовательно вот это вот сверхкритическое состояние опасности.
Потому что, наверное, накапливается.
Он действует, понимаете?
Да, да.
Он действует, организм идет в действие, бей-беги.
То есть по накатанной, так как его вот тогда в стрессовых ситуациях научила жизнь или что-то еще?
Как его даже... подготовили к боевым действиям, он действует по боевому стереотипу. И этот момент этого разрушительного, очень сверхинтенсивного переживания, он как бы капсулируется. И человек может быть нормально все, но через какое-то время, как показывает весь опыт, через 2 года, через 10 лет вдруг эти сны, вдруг как бы немотивированная, сверхагрессивная стрессовая прореакция на незначительное, это может быть избегание каких-то привычных сфер деятельности, поскольку они уже теряют ценность. Потому что пока не произойдет интеграция, а как говорит Фрэнк Писулик, один из ветеранов и психологов, который здесь работает в нашей стране, говорит, и пока не произойдет трансформация, и личностная в том числе, потому что ПТСР — это только часть проблем.
А как можно... То есть всегда реакция человека через какое-то время формируется тем состоянием, которое было ему дано во время первого стресса, или
да.
Нет?
Да. Если был ступор, есть абсолютно четкие клинические признаки. Если был момент ступор измененного состояния сознания, то обязательно сформируется так называемая травма. И сама по себе эта травма, скорее всего, будет очень долго проходить, если вообще пройдет. Нужна поддержка. Это не так много людей попадает именно в ПТСР.
Я про причину, если позволите. То есть, допустим, если у человека, было 2 подряд какие-то психологические крупные травмы, то его реакция, грубо говоря, на третью будет отталкиваться от первой или от последней?
Они могут аккумулироваться, суммироваться. Ну, я пока говорю образно, но смысл именно в этом.
То есть непредсказуемо.
Почему непредсказуемо? Предсказуемо. Ну, первая травма, на нее наслаивается вторая травма, третья травма, и часть души, психики изолируется от активной социальной жизни, от отношений. Все.
Ну, то есть вот когда вот это...
Или проявляется в неадекватных формах, потому что должен завершиться процесс интеграции этого опыта.
Так мы говорили вот с вами о том, что он реагирует, боец реагирует так, как его обучили реагировать на стресс. То есть вот тот штамп поведения накладывается...
Ну, наши ребята, психологи сейчас, восполняя там нехватки Минобороны и так далее, мобильные бригады, вот Лига офицеров, великолепно работают, они сейчас догоняют вот эту подготовку для боевых действий. А вот мы, вот наша группа «Трансформация», да, вот мы в Голосиевском районе сейчас инициируем создание центра. Вот со социальной службы, ну, все эти административные вещи с бойцами, центра поддержки ветеранов. Это гражданская реальность. Это вне боевых действий. Это когда человек укореняется уже дома и возвращается в мирную жизнь. Ему нужно заново выстроить, всегда это будет так, всегда заново выстроить содержание своей жизни, ее способ и образ этой жизни. И чего не понимаем мы здесь, так сказать, гражданские, насколько глубока эта трансформация. Меняется действительно картина реальности. Даже я, зацепившись краешком за события на Майдане, за кровавые события на Майдане, я переживаю на себе, я психолог, я это великолепно осознаю, меняется шкала ценностей. То, что для меня было важно, там, та работа, которая раньше занималась, совершенно другой ранг. Для меня это сейчас реальность, это важно. Вот это вот волонтерская работа, психологическая работа. Я здесь занимаюсь и организацией работы, и в таком положении и ребята. Вообще говоря, большинство из них.
Я хотела бы напомнить, что в студии программы «Киев-Донбасс» находится Евгений Белоножко, он психолог и волонтер, а также представитель общественной инициативы «Трансформация». Как мы уже поняли, речь идет о трансформации людей, которые пережили бойцов, ужасы, посттравматичный синдром, их в людей, которые адаптированы к этим новым условиям, к новостарым условиям, так называемым. Вот есть ли какие-то цифры в целом, какой процент людей, которые побывали на войне, либо пережили такие вот стрессы, именно военные, потому что я так понимаю, что мы еще говорим о мирных жителях, которые были под бомбежками, это тоже, которые
абсолютно
пережили.
Да.
Вот сколько из них имеет этот посттравматичный синдром? Это стопроцентность или покрытие?
Не больше 5% попадает на уровень травмированности, который требует клинической поддержки. Там должны работать клинически подготовленные психологи, психотерапевты. Это обязательно. Это здесь без вопросов.
А как понять, кому нужно, кому не нужно? Какие, например, есть
признаки?
А какие признаки?
Конечно. Это уже профессиональное наблюдение. Я вам просто перечисляю то, что вообще-то мы все должны прекрасно знать. Повышенная реактивная, агрессивная реакция. Например, один боец. Он абсолютно адаптирован. Это было несколько месяцев назад. У него бизнес. То есть он одет. Он, казалось бы, вернулся в прежнюю лыжню свою. Вот. И он делает замечание соседу, который что-то там нарушает, там выливает какую-то гадость в воду. Вот. И сосед его оскорбляет. То есть оскорбить, это значит сказать, а что ты там делал, господи, фигней ты там занимался.
То есть даже, может быть, не так, именно там
результат,
напротив.
Результат знаете какой?
Здесь
срабатывает мгновенный боевой рефлекс, причем он очень, это эффект, это трудно контролировать. У соседа сломана челюсть, и дальше наши психологи, там психотерапевты, там ищут адвокатов, чтобы донести до суда, чтобы парни не засудили, что это действительно был спровоцированный аффект этим негодяям. Поэтому ПТСР это 5%. Вот, по текущей статистике. Но это, я
но
еще
это объективная
раз
статистика? Она...
Конечно, это и мировая.
Мировая статистика.
Конечно.
А чего зависит? Вот человек имеет этот синдром? То есть это вот какие-то вот... кто-то больше к этому предрасположен, кто-то меньше. Как вот это можно понять?
Да, здесь есть разница, я сведу ее просто. Есть генетические вещи, есть сам предыдущий образ жизни, тип вообще личностной организации, насколько сильна воля, осознанность, насколько вообще опыт преодоления разных стрессовых ситуаций. Вот. Это понятно, но есть фундаментальная еще вещь. Если солдата готовят, как положено, 2 года, обязательно при этом он проходит психологическую подготовку на вход в боевые условия, и обязательно должна быть подготовка потом на выход. После боевых действий минимум 10 дней, это минимум 10 дней, вот реабилитационных в условиях еще Минобороны. То есть он военный, там 10 дней, за ним наблюдают, с ним работают. Это подготовка к тому, чтобы просто его выпустить за ворота военного объекта и в гражданскую жизнь. Дальше, это, кстати, я рассказываю схему, которую нам преподавал Фрэнк Пьюселик. Психолог, ветеран, который уже полгода здесь ведет обучение волонтеров, психологов и вообще-то и ветеранов, чтобы они знали, с чем они имеют дело, базовые программы. И, по сути дела, методология, которую я излагаю, это международная методология, это международного. И Фрэнк один из тех людей, который такую методологию сюда внедряет. После этого обязательно ветеран должен попасть в систему центров поддержки ветеранов. Причем ни помощи, ни лечения. Эти слова нужно убрать. Это поддержка. Это ветеранские центры. Это центры самих ветеранов. Но они очень четко организованы.
То есть это как бы уже люди, которые были с ним в одних условиях, но уже в гражданском
обществе. Смотрите, это идеально. Это принцип равный равному. Кто руководит центром? Руководят ветераны опытные в получении предоставления поддержки. Они на принципах равный равным просто работают со своими товарищами. Не как психологи, а как товарищи. Обязательно в этой компании психолог. Причем профессионал, прекрасно подготовленный, не обязательно с клинической подготовкой, потому что, я подчеркиваю, с клиническими проявлениями должны работать специальные центры. Желательно, чтобы так у нас было.
А так мы работаем с профилактикой в основном?
Нет. Мы работаем с трансформацией.
Мы вообще ни с чем не работаем. Работаем с чем-то все-таки. Я имею в виду не вы, а вот государство. Реально делает что-то для того, чтобы помочь этим людям?
Государство может сделать только то, что уже развернуто. Его какая инфраструктура поддержки? Извините, это госпитали, это санатории.
Ну, там что-то делается, чтобы помочь этим людям?
Если солдаты туда попадают, то там, безусловно, делается. Но это не то место, где люди могут завершить переживание своего участия в боевых действиях и восстановить психологическую целостность образа жизни и способа жизни. И вот здесь нужны психологи профессиональные, которые умеют создать доверие, завоевать доверие, и которые умеют, если так сказать бытовыми словами, аккуратно разговорить потихоньку солдат, чтобы они завершили это переживание. Это обязательно. Плюс формируется личностная самоорганизация, все, что нужно для социальной жизни. И это 2 года должен идти этот процесс. Поэтому система центров обязательно. Во всем мире ее создают при поддержке государства, вообще-то гражданские организации. Эти центры, как и центры для переселенцев, это не те места, до которых государство может добраться и там быть эффективным. Но если государство поддерживает, финансирует такие вообще-то гражданские инициативы, и там выстраивается вся система и квалификационных, методологических, экспертных поддержек.
Если позволите, я вернусь к вопросу Ирины. Очень интересно, просто продолжу его немножко. Есть же, насколько я знаю по рассказам ребят, люди, которые, в принципе, не реагируют на... Не то чтобы не реагируют, но реагируют не с достаточным уровнем страха, что ли, или практически никак не реагируют на боевые действия, на угрозу жизни, на подобное. Очень много. Это нарушение или это может быть... Что происходит с такими людьми после? Оно потом как волной нахлёстывает или просто как развлечение?
Смотрите, вот вы, по-моему, уже третий раз передо мной ставите этот вопрос. Я отвечу так же, как отвечал раньше. Если человек подготовлен, как солдат, и психологически, у него не будет никаких стрессов.
Хорошо, смотрите.
По стрессу.
Если оценивать подготовку наших солдат, они к этому подготовлены?
Конечно, мало очень.
Вот.
Воин готовится 2 года.
И теперь к моему вопросу.
Вы понимаете, да?
Нет, это же иронизирует. Хорошо, у меня такой вопрос. Качество психологов, которые работают в военных госпиталях, которые на передовой тоже есть психологи, которые помогают, в принципе, ребятам выходить.
Да, сейчас уже там много наших ребят, они великолепно работают, очень самоотверженно. Волонтерский этап во многом не то что закончился, он начал переходить в качество гораздо более профессионализированное. Ну, при поддержке Минобороны, слава богу, она все-таки началась.
То есть можно сказать, что в каждой из бригад, да, либо да. Это даже там батальонов, да, есть да. как минимум, сколько там психологов находится?
Должности есть. Ну, на роту там может быть психолог, а может быть и на бригаду. Но ну, места эти, должности есть.
И не выезжают, например, на передок, да, они вот в активном контакте с ребятами.
Смотрите, есть военные психологи, которые буквально ну, поставлены в строй там, в боевые части. Сейчас есть прекрасно работающие мобильные бригады психологов, которые выезжают прямо на передовую и проводят там все психологические тренинги, подготовки, и добирают то, что нужно было делать. По-хорошему, как бы, да, в течение 2 лет, да, подготовки. Есть и такая система, она поддерживается Минобороны. Вот, это есть. Насчет все-таки вашего вопроса, есть ли люди, которые, ну, проходят нормально и без таких стрессовых травм, да, безусловно, их достаточно много, а почему нет? Люди закаленные по жизни, с хорошей личностной организацией, психологически устойчивые. А если они еще специально подготовлены, ну, это 90% того, что, как правило, ну, человек... Хотя, смотрите, здесь же ведь две составляющие нужно учесть. ПТСР, ладно, это одна, она просто, ну, очень как бы бросается в глаза на первое прямо. Но особенно в нашей ситуации главная проблема – вот в этой ломке мировоззрения. Ведь эти люди, смотрите, они уходят туда, и тех, кто попал под эти грады, я не говорю о тех, кому не пришлось воевать, ну, оно, они служили, но просто отслужили. Но тех, кто попал под грады, тех, кто действительно был в бою, это люди, которые объективно отдали самое дорогое. Для чего? Они защищают границу. Ну, целостность нашей жизни, правильно там? Они отдают самое другое. Когда они оттуда возвращаются, какую реакцию они воспринимают, ну, получают? Общество этого действительно плохо понимает. Очень плохо, ну, готово оказать должное уважение. Это не должно быть в виде фанфар, это тоже унижает. И вот этот слом тоже часть...
То есть что все, что это они делали, вся эта жертва была не напрасно, да, что общество
это ценит. По крайней мере, здесь это становится психологической проблемой. Безусловно. Чувство вины, чувство, что тебя не приняли, чувство, может быть, вот несоразмерности, того ничтожности, той ничтожности, с которой это здесь воспринимается, и того по факту,
что было... С настоящими ценностями.
Смотрите, того по факту, что было сделано. Люди вернулись с края. Они были у предела вообще жизни и смерти. Это факт. А здесь что? А здесь, ну, понятно. Смотрите, и вот этот момент тоже... Я не все вам говорю, но этот момент тоже очень важный. Как создать условия, когда человек реалистически, ну, пройдет это и восстановит, ну, реалистическое, ну, понятие, мудрость, когда он свою оттуда извлечет. Плюс меняется вообще категория ценностей вообще всего в жизни. Очень многие ребята... не вернуться на те должности, на те социальные роли и статусы, с которых они уходили. Все, это уже для них пусто. Им нужно что-то, что гораздо более весомо для них реально. И поэтому система поддержки, я подчеркиваю, это социально-психологическая поддержка, которая должна быть, она должна быть обязательно гражданской, но высочайшей квалификации. Должны работать психологи, вы задавали, я помню, ваш вопрос о квалификации. Она должна быть встроена системно в объемлющую систему всех поддержек. Эти центры должны быть обеспечены государством, соцслужбами, службой занятости, военкоматами, поддержка. Потому что здесь могут сработать только такие центры, ну, на конечный результат. Но должна быть эта поддержка.
Но, к сожалению, совсем мало времени. Вот вы когда описывали этого человека, вот у нас в первой части был Андрей Тетерук, да, и вот человек, который прошел Иловайск, и вот вы, да, и вот он однозначно, как бы, мне кажется, один из тех, кто вот, вот он смог, да, выйти оттуда и быть полноценным членом общества. И вот он такой, как скала, сидел, я понимала, что, наверное, вот он прошел...
Смог, но вы же помните, что у него было с мадам...
Ну, там, да, неоднозначно. Мы свечку не держали.
Это для вас неоднозначно. Для меня, как для психолога-эксперта в этих вопросах, абсолютно однозначно. С одной стороны, были провоцирующие действия,
вот, думаю,
и мы получили тоже классический гиперагрессивный аффект, не очень опасный, но отчетливый, от ветерана. Поэтому, хотя я лично не знаком с господином Тетеруком, понимаете, но для меня это реакция человека, очевидно, который был в бою реально. Угу. И поэтому этим его окружению нужно Это политики, люди с головой. Нужно учитывать это, в своем обращении.
У нас, к сожалению, осталась минута. Очень коротко. Государство вас поддерживает?
Как и во всем, уже да, есть приказ там президента или распоряжение создавать такие центры, но это мало.
Хорошо, мы тогда пригласим вас еще к нам в студию, может быть, со временем, чтобы вы рассказали, что нужно, чтобы было больше. Напоминаю, у нас был Евгений Белоножко, психолог-волонтер, представитель общественной инициативы «Трансформация». Мы продолжаем наш эфир Громадского радио программы «Киев-Донбасс». Для вас работает студия Ирина Соломко, Алексей Бурлаков и Вячеслав Киришун. И мы слышимся буквально через 5 минут. А сейчас для вас новости.